Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13 часов, 6 сентября. Поздравляем всех, кто пошел учиться, тех, кто учит, тех, кто помогает учиться. Такое время, оно и замечательное, и трудное время одновременно, но все-таки узнавать что-то новое, становиться мудрее, способнее. И это, конечно, замечательная привилегия, которая у нас есть. Это... наверное, такой вот дар, который, к сожалению, даже в 21 веке не имеют очень много людей. Возможность пойти в школу, возможность получить среднее образование, да, или говоря уже о высшем образовании. То есть это тот дар, который надо научиться ценить. И мы продолжаем говорить с вами про героев веры. Сегодня мне хотелось бы поговорить о силе благословения. Я так и назвал эфир «Благословение, преодолевающее смерть», потому что люди, которых мы сегодня будем обсуждать, они смотрели намного дальше своей жизни, они смотрели вперед, некоторые на века вперед, некоторые, как Авраам, смотрели дальше радикального поступка, который они совершают. Давайте мы прочитаем с 19 по 22 стихи послания к евреям, 11 главы, и поговорим с вами об этом. Авраам считал, что Бог может даже воскрешать из мертвых, и, образно говоря, Исаак действительно возвращен ему из мертвых. Верой Исаак благословил будущее Иакова и Исава. Верой Иаков, находясь при смерти, благословил каждого из сыновей Иосифа и поклонился Богу, оперевшись на свой посох. Вера Иосиф в конце своей жизни говорил о выходе израильтян из Египта и сделал распоряжение о своих собственных останках. То есть мы здесь говорим о вере, которая побеждает смерть. Вера, которая с уверенностью смотрит в будущее. Помните, как вот в начале главы автор говорит, что вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, невидимом. И вот здесь мы видим, как вера этих замечательных людей, праотцов, она заглядывает за порог смерти, чтобы увидеть исполнение обетований Божьих и Божие благословение. Более того, они не просто заглядывают сами, они передают эту убежденность, да, это благословение своим потомкам. И они дают нам вот эту уверенность, что смерть – это не конец, а продолжение, что мы являемся частью невероятной истории, которая никогда не остановится до тех пор, пока Бог не будет все во всем. Как сказал апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, тогда последний враг, смерть, будет побеждено, тогда все будет положено ногам Бога Отца, и наступит полнота. Это невероятное время. И вот почему сама глава таким образом структурирована, что это как собор, который одни люди начали мечтать о нем, другие начали строить, потом строили, 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 и, наконец, построили этот удивительный собор веры, храм веры, который из вечности в вечность простирается и охватывает практически всю человеческую историю. Я буду говорить сегодня об Иакове и о Иосифе, потому что, наверное, знаете, как мне ближе всего через их встречу как-то становится то, о чем автор послания к евреям говорит. Ведь, по сути дела, Иаков не видел Иосифа и считал, что Иосиф был мертвым 22 года. И потом они встречаются, и происходит удивительное событие, вот это благословение, когда они встречаются, потом Иаков живет 17 лет со своим сыном, который был мертв для него, а потом стал вторым человеком после фараона. Он наслаждается полнотой своих дней, и он благословляет свое потомство на века. И это такая очень трогательная, скажем так, сцена или трогательное событие, на фоне которого мы можем понять, что действительно благословение Божие и приобщение к божественной истории дает нам уверенность в том, что смерть — это не конец, это только продолжение самого интересного, что стало проявляться в нашей жизни. Ну и чтобы понять вообще вот эту сцену, нужно задуматься о том, почему именно Бог Иакова называется. И вот я хочу прочитать из Раф Сакса его удивительного осмысления Пятикнижья. И он пишет так, что лестница Иакова — это книга Бытия 28 главе, и потом Пенуэл, Бытие 32 главе, где Иаков говорит: «Я видел Бога лицом к лицу и остался жив». И дальше Рав Сакс пишет, что это решающая для всей жизни Иакова встреча с Господом, но они происходят всегда между важными периодами, когда один этап завершен, а другой еще не начат. Когда Иаков одинаково рискует, и если будет двигаться вперед, и если попробует вернуться назад. Да? То есть такая вот встреча с Богом, это такой опыт, который происходит, знаете, вот пойду я вперед или назад, одинаково страшно. Но именно в эти моменты наибольшей уязвимости, слабости Иаков встречает Господа и находит в себе мужество продолжать путь, невзирая на все ее опасности. Именно этим Иаков благословляет иудеев как нацию, и вот эту силу превозмогать, силу бороться и побеждать знаменует Бог, который говорит: «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». То есть это сила преодоления. И дальше Рав Сакс пишет, и замечательно не только то, что этот малочисленный иудейский народ пережил все трагедии, которые стали бы концом любого другого народа, то есть разрушение двух храмов, Вавилонское и Римское завоевание, два изгнания, преследования и погромы в средние века, разгул антисемитизма в Европе XIX века и Холокост. Замечательно то, что после каждого такого катаклизма иудаизм обновлялся и достигал новых высот. Вот я не попал в музей Яд Вашем, но я знаю, как заканчивается экскурсия, которую вы проходите через весь музей, видя вот сколько страданий понес еврейский народ благодаря нацистам, если так, мы из-за нацистов, да, из-за этого геноцида. Но он заканчивается, когда вы выходите на платформу, в сети есть эти фотографии, и вы приходите на смотровую площадку, и что вы видите? Вы видите перед собой новые кварталы Иерусалима, современные дома, зеленые деревья, дороги. То есть, проходя вот эти все лабиринты страданий, вы выходите вот в такую точку, из которой видно, что нация живет, что род продолжается, что винь идет, что государство Израиль существует со всеми его удивительными благословениями. Знаете, вот прям говорю, и мурашки такие. Вот эту силу передает нам Иаков. И вот что дальше пишет Рав Сакс. «Перед тем, как стать главным раввином, я должен был пройти медицинское освидетельствование. Врач поставил меня на беговую дорожку и запустил ее на довольно высокой скорости. Что вы хотите выяснить? – спросил я у него. – Как быстро или как далеко я могу идти? Ни то и ни другое, – ответил врач. – Я хочу выяснить, сколько времени после того, как вы сойдете с дорожки, потребуется вам для восстановления нормального пульса. Так я узнал, что мерилом здоровья является способность организма к восстановлению. Эта истина верна для любого человека, но вдвойне для лидеров и для еврейского народа как нации. Именно об этом, по моему мнению, говорит словосочетание «царство священников» в Исходе 19:6. И вот Когда мы говорим об Иакове, когда мы говорим об Иосифе, мы говорим вот об этой силе, потрясающей силе, потому что Иаков пережил соперничество с Исавом, неприязнь Лавана. Помните вот эту историю 14 лет работы тяжелой за жену, натянутые отношения с женами и детьми, раннюю смерть его возлюбленной Рахиль, разлуку и долгие 20, почти 2 года со своим любимым сыном Иосифом. Он говорил фараону, когда они встретились: «Немногими и злополучными были годы моей жизни». Бытие 47:9. Просто подумайте, вот, да, о человеке, который говорит: «Немногими и злополучными были годы моей жизни», когда он приходит в Египет, видит своего сына Иосифа. Но тем не менее, на его пути ему встречались ангелы, они боролись с ним, поднимались по лестнице в небо, они осветили ночную тьму светом причастности к Богу. И поэтому, когда мы думаем об Иакове, мы думаем о человеке, который передает нам силу бороться, терпеть поражение, бояться и все же продолжать идти вперед. И эта сила, она была передана народу Израилю, это сила, которая передается нам с вами, потому что, как мы много раз уже говорили, и, наверное, об этом говорить надо до той поры, пока вот мы в это не уверуем, что эта сила становится частью каждого верующего в Иисуса Христа человека. И Иаков наделяет нас способностью в самые горестные моменты жизни получать глубочайшие духовные прозрения, вообще веры в такую реальность, что как бы ни было трудно, как бы мы ни были обессилены, возможность получить такие вот жизнеутверждающие, да, изменяющие вообще смысл, изменяющие взгляд на реальность вещи, они могут быть и должны быть частью нашей христианской жизни. В этом благословение Бога Иакова. Величие же Иосифа в том, что он понимал, что история – это не просто, знаете, такие вот разорванные события, как есть такая метафора, которую использует, опять же, Раф Сакс. История – это не разорванный ветром мусорный мешок, полный случайных совпадений. Да, вот такая красивая метафора. Разорванный ветром мусорный мешок, полный случайных совпадений. Наверное, каждый из нас видел, как вот ветер выбивает мешок с мусором, потом разрывается он, и из него начинает что-то там вылетать. Так вот, Иосиф олицетворяет веру вот, и уверенность в том, что Бог ведет события нашей жизни к определенной цели. Потому что он сам это пережил на себе и доказал эту реальность. Да, вот в его жизни он многое потерял, но эти как будто бы случайные потери не были случайными. Сговор братьев, замыслящих его убить, а потом продажа в рабство. Лжесвидетельство жены Потифара. Время, проведенное в темнице. Напрасная надежда, что виночерпий вспомнит о нем и добьется его освобождения. Все эти события могли бы вернуть его в пучину отчаяния, но, как выяснилось впоследствии, они были необходимыми этапами пути, который в итоге сделал его вторым человеком в Египте и единственным человеком, кто знал, как спасти целую страну, а заодно и свою собственную семью от голодной смерти в самые неурожайные годы, да, вот 7 лет подряд. И Иосиф олицетворяет нам вот это двойное благословение, необходимое каждому лидеру, каждому верующему, способностью двигаться вперед, несмотря на противодействие, зависть, ложные обвинения и многократные поражения. Вот почему встреча этих двух людей, о которой говорит автор послания к евреям, это удивительный такой момент. Но благословение, данное Исааком, упоминается в Бытие 27 главе. И Иосиф, Исаак говорит: «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей, и дадаст Бог вам от росы небесной, от тука земли множество хлеба и вина, да послужат тебе народы и да поклонятся тебе племена». событий жизни Иосифа, благословения, да, Иосифа, о своих потомках, записано в 50 главе книги Бытия с 22 по 26 стих, когда был смертный час его, заклял Иосиф сынов Израилевых, чтобы не оставляли костей его в Египте, а взяли их с собой, когда они отправятся в землю обетованную, что они, в общем-то, и сделали в исходе в 13 главе. И автор послания к евреям хочет показать нам, что трое из патриархов умерли, не увидев обетованной земли и величия народа Израиля, который обещал Господь. Исаак еще оставался кочевником, Иаков еще был изгнанником в Египте. Иосиф достиг величия, но оно было величием иноплеменника в чужой стране. И тем не менее, у каждого из них никогда не возникало сомнения в том, что обетование осуществится. И знаете, где бы мы сегодня ни были на пути своей жизни, в какой бы точке ни находились, знаете, в точке кочевника, в точке изгнанника, в точке состоявшегося человека, но вне, в родном месте, вот пускай вера Исаака, Иакова и Иосифа, она помогает нам и дарит нам уверенность, что мы можем жить с надеждой, а не с отчаянием. И чем больше у нас, друзья, подлинной вот этой жизни с Богом, жизни веры, которой призывает нас автор послания к евреям, тем больше у нас этой уверенности. Ну и здесь можно сделать первый вывод из этих стихов, что зрелая вера не останавливается на кратковременных или на каких-то отдельных событиях и происшествиях. Она мыслит в рамках предназначения и его реализации. То есть то, что кажется нам сегодня поражением, то, что кажется неудачным стечением обстоятельств, это все равно, ну, движение вперед. И такое понимание, да, вот особенно когда мы смотрим на жизнь патриархов, она приносит умиротворение. Оно приносит или увеличивает, даже можно сказать, способность восстанавливаться. Потому что, как написал Райф Сакс, как сегодня говорим мы в центре восстановления личности, что здоровье – это скорость, с которой я возвращаюсь на правильный путь. Это не безгрешность. Ну и давайте посмотрим, наверное, на главные такие вещи из жизни Иосифа и Иакова. Вот как они говорят вообще о Боге, исходя из того, как они прожили жизнь. Иосиф говорит братьям, которые предали его, которые, в общем-то, поломали его жизнь, как вначале казалось, да, в Бытие, в 45-45, невероятные слова. «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня владыкою во всей земле египетской». Это невероятные слова человека, который, смотря, знаете, вот из точки сейчас назад, видит, что вся его жизнь была путем к тому, что сейчас происходит, хотя путь этот был достаточно витиеватый. И знаете, как я уже упоминал, Иаков, когда он пришел к фараону в Бытие в 47 главе, в 9 стихе, после 20, почти 2 лет разлуки со своим сыном, которого он считал умершим, говорит фараону: «Дней моего странствования 130 лет, малочисленны и горьки были годы моей жизни, и число их достигло годов странствования моих отцов». Потому что мы знаем, что люди до него жили и 600 лет, и 800 лет, и 700 лет. И, конечно, Иаков понимает, что он живет 130 лет, понимает, что он уже состарился, понимает, что уже многое за его спиной, что жить ему осталось не так много. Он понимает свою конечность, он понимает теперь быстротечность времени, и он начинает говорить об этом фараону. Может быть, конечно, это такой тактический шаг, знаете, тут вспоминается анекдот про Рабиновича, кто-то стучится в дверь к Рабиновичу и говорит: здесь живет Рабинович, здесь ли живет Рабинович? Рабинович выходит и отвечает: ну, разве это жизнь? Понимаете, и вот может быть это такая тактическая схема, чтобы все-таки миновать какую-то опасность или не быть для фараона угрозой. Но после 13 лет пребывания в Египте и видя своего сына Иосифа, видя благоденствие своих потомков, Иаков говорит Иосифу такие слова: «Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаана, благословил меня и сказал мне: я сделаю тебя плодовитым, размножу тебя, произведу от тебя множество народов и дам эту землю в вечное владение твоим потомкам». Да, вот Бог всемогущий, Бог, которого достаточно сил и ресурсов, чтобы исполнить то, что Он обещал. И смотрите, как интересно, в 11 стихе он говорит: «Я и не мечтал вновь увидеть тебя, а Бог дал мне увидеть даже твоих детей». И вот Иаков здесь, вот в этой встрече, показывает нам, насколько для него жизнь перевернулась. Я даже не знаю, как это прожить 22 года с мыслями о том, что твой сын мертв. И вдруг ты видишь его внуков. И видишь его самого. И потом Иаков говорит не менее интересные слова: «Бог, перед которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, который был мне пастырем моим всю мою жизнь до сего дня, ангел, который берег меня от всякого зла, да благословит этих детей». Иаков забирает своих внуков, сынов Иосифа, которые родились в Египте, и делает их частью семьи, да, происходит это удивительное усыновление, которое передает Иосиф и Иаков будущим поколениям, именно об этом землю обетованную. И знаете, самое прекрасное, наверное, в том, что верность и заботу Бога, которую мы видим в героях веры и в правоотцах, благодаря Христу является нашей верностью и нашей заботой. И мы можем на это опираться, мы можем это исповедовать, мы можем этим жить. В этом дух нашей веры. Это то, о чем я говорил на прошлой неделе. То есть дух нашей веры в том, что невозможное возможно, что все, что мы видим в Писании прекрасного, совершается в жизни библейских героев, это является нашим наследием. Почему так важно благословение? Почему это прямо трагедия, которую необходимо преодолевать? Потому что, ну, действительно, нам нужны силы и красота же праотцов, красота этого храма веры. И причина, по которой автор в послании к евреям пишет об этом, это то, что вот эти невероятные духовные свершения благодаря благословению и верности Богу, они являются частью нашей жизни. Да, и вот 22 года не виделись Иаков и Иосиф. Их жизнь поражает своей стойкостью, поражает плодовитостью, поражает вот этой преодолением. И они во многом похожи. Потому что вот Иосиф во многом повторяет жизнь своего отца от рождения до погребения. Иаков родился у матери, которая прежде была бесплодной. И Иосиф родился у матери, которая прежде была бесплодной. Иаков родился обрезанным, и Иосиф родился обрезанным. Иакова ненавидел брат Исав, а Иосифа ненавидели все его братья. Иаков создал семью вне святой земли, а Иосиф создал семью вне святой земли. Иаков был благословен богатством, и Иосиф был благословен богатством. Иаков умер в Египте, и Иосиф умер в Египте. Тело Иакова было набальзамировано, и тело Иосифа было набальзамировано. Остатки Иакова были перенесены в святую землю и погребены там, и остатки Иосифа были перенесены в святую землю и погребены Там. И вот эта, знаете, похожесть их жизни, ну, она свидетельствует о чем? Когда в Писании есть такие вот постоянства, да, вот похожести, это говорит о том, что благословение, которое в жизни было Иакова, оно стало благословением в жизни Иосифа, потому что, да, мы не произносим имя Господа, и в Писании нет на это указаний, Бог Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа. Но смотря на жизнь Иосифа, читая то, как Иаков благословил своего сына Иосифа и его потомков, мы понимаем, что верность Божия, она переходит, да, из жизни Иакова в жизнь Иосифа. И интересно, что Иаков даже умудрился благословить фараона, хотя мы понимаем, что для египтян, и, наверное, Иосиф это понимал, Иосиф этого благословения не произнес на фараона, что фараон сам Бог, наместник Бога на земле. Но вот Иаков умудряется благословить фараона. И потом он благословляет Иосифа и говорит такие, знаете, потрясающие слова, которые можно каждому из нас, наверное, написать на такой вот табличке и хранить где-то, чтобы их постоянно читать. И они очень важны, наверное, ну не наверное, а очень важны для людей, которые проходят очень тяжелые времена. Именно поэтому автор послания к евреям, как пастырь, пишет наставления иудеям в языческой стране, да, в Риме, послание к евреям, и он вспоминает все вот эти события, которые для них, знаете, как вот, ну, история рода, история предков. И в этом сложность сегодняшних верующих, что у нас не у всех есть истории рода. Да, вот недавно мы на группе разговаривали о том, ну, кто с родителями читал вообще сказки, кому родители садились и рассказывали историю рода, историю каких-то преодолений, историю каких-то побед, историю каких-то свершений. И у нас нет вот этой памяти поколений. Скорее у нас есть, знаете, такое замалчивание поколений. И вот этот какой-то стыд и страх и горе, которые мы несем сквозь поколения. Поэтому вот научиться здесь тому, что делают праотцы, это очень-очень важно. И смотрите, что говорит Иаков Иосифу. Бог, перед которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, который был пастырем моим всю жизнь до сего дня, ангел, который берег меня от всякого зла, да благословит этих детей. Пусть продолжится в них мое имя и имена моих отцов, Авраама и Исаака. Пусть многочисленно будет потомство на земле. Да, вот как интересно. Пусть продолжится в них мое имя и имена моих отцов, Авраама и Исаака. И пусть продолжится действие Бога в их жизни. Это удивительно. Вот просто представьте, что кто-то очень значимый, ваши родители, они говорят о том, и вот благословляют, и повелевают вам, и дают вам такой наказ, что пусть продолжится в вашей жизни то, что Бог делал в нашей жизни, или пусть Бог сделает больше того, что Он сделал в нашей жизни, в вашей жизни, насколько это вообще удивительно. Я помню, как мама мне сказала такие слова, которые для меня до сих пор очень-очень важны, что мама сказала так, что я вижу, как проклятия нашей семьи на тебе закончились. И знаете, это, наверное, самое прекрасное, что мать может сказать своему сыну. Потому что, да, было непросто, да, было сложно, но вот понимать и как-то вот получать от своих родителей такую правду, что в моей жизни, да, вот произошло что-то, что не произошло в истории рода, и это потрясающе. И потом Иаков благословляет Иосифа, и вот что он говорит: Иосиф – плодородная виноградная лоза, плодородная лоза близ источника, чьи ветви поднимаются по стене. С ожесточением лучники нападали на него, они стреляли в него с враждой, но тверд остался лук его и крепкие мышцы рук его от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева. От Бога Отца твоего, который да поможет тебе, от Всемогущего, который и благословит тебя. Какие невероятные слова. Плодотворная, плодородная виноградная лоза, плодородная лоза близ источника, чьи ветви поднимаются по стене. И мы знаем с вами, что лоза – это символ плодородия. Иисус использует образ лозы, описывая свои отношения с верующими в Него, да, с нас с вами. И вот Иаков говорит, что я вижу в тебе как твою плодоносность, твою плодотворность, твою плодовитость. Ну и действительно, как раб, проданный, преданный, оказавшийся в тюрьме, мог стать вторым человеком после фараона. Это невероятно. И дальше он говорит «плодородная близ источника». Мы знаем, что один из образов праведника в Ветхом Завете – это дерево, посаженное при потоках вод, в псалмах, например. Или в Иеремии там добавляется, что дерево, посаженное при потоках вод, которое не замечает, когда зной приходит. Потому что он зависит не от того, что происходит вокруг него, а из-за того, что его корни глубоко погружены в источник. Дальше он говорит, чьи ветви поднимаются по стене, то есть преодолевают преграды. И он видит в своем сыне, вот в событиях, которые он понимает за 17 лет, потому что два человека, которые любят друг друга за 17 лет, ну, наверное, проговорят все самое такое вот важное, что было в их жизни. И Иаков с духовным зрением, да, вот мы знаем, что он уже был подслеповатый, но его духовное видение было очень-очень острым. И он говорит: Иосиф, я вижу в тебе вот эту силу преодоления. И одно из имен Мессии Иисуса Христа – это сын Переца, да, это вот, как же, книга Руфь, 4 глава, или стенодробитель. То есть способность, которую Мессия имеет, это сокрушать стены греха, сокрушать разделение, сокрушать или исцелять расколотость, которая может быть у нас. И дальше он добавляет, что с ожесточением лучники нападали и стреляли с враждой, но тверд остался рук его от мощного Бога Иаковлева, оттуда пастырь и твердыни Израилева. От Бога Отца твоего, который поможет тебе, от Бога Отца твоего всемогущего, который благословит тебя. И благословлять, друзья, это, наверное, самый лучший дар, который родитель может дать своим детям, который супруги могут дать друг другу, который пастырь может дать своим пастве. И, конечно же, вот таких глубоких, значимых человеческих отношений эта сила благословения будет, ну, огромной. Это вот то, что мы видим в этой истории. Потому что любовь Бога, да, обетование Бога, верность Бога, что-то вот такое вот прекрасное, что Бог делает в нашей жизни, раскрывает нам нашу суть. И мы начинаем верить в свою уникальность, в утвержденную уникальность, и жить, опираясь на нее. Вот почему я говорю, что сегодня прям трагедия, что в группах, которые я часто веду и участвую, это прямо видно, что у людей нет права на жизнь, права быть собой, права идти вперед, права дерзать, права совершать ошибку, права быть счастливыми. И наша задача, как верующих людей, не только научиться, да, и вот и оживить, и чувствовать свою связь с Богом, но и увидеть свою суть, потому что ведь если он творец, если он такой прекрасный, верный, чудесный, любящий, то он не может создавать бесполезных людей. И чем глубже мы переживаем вот эту красоту Господню, тем глубже эта красота Бога должна, ну или, не знаю, ну пускай будет должна, пробудить в нас вот это достоинство, чистоту, вот увидеть себя благословенными, да, вот как при крещении Бог Отец говорит Иисусу Христу: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благословение». И вот это удивительная правда. И мне нравится, как говорит, вот у меня сегодня вообще с памятью стало. Лев Жиле, отец, да, что наша самая большая ошибка, наш грех – это неверность Божьей любви. Мы отказываемся от этой безусловной благодати, которую щедро и неодел дает нам Господь. И здесь хочется привести слова митрополита Антония Сурожского, который, ну, по-своему в реальности Европы, да, вот, конца XX века говорит о том же самом. Вот что он пишет. «Ко мне приходит много людей, и большей частью проблема человека не в том, что он не верит в Бога, а в том, что он не верит в себя. Он не видит никакой ценности в себе, он не видит смысла в себе. И если только удается ему передать то, что я полуслепой, невосприимчивый, тупой, недуховный, могу, несмотря на все это, видеть в нем образ Божий, что я могу веровать в него, то это может играть решающую роль. И эту роль мы можем играть по отношению друг к другу, каждый для каждого. Иногда это принимает очень простую форму, когда человеку говоришь: ты себя не видишь, а вот что я вижу в тебе. Я вижу ум, я вижу сердце, я вижу столько других прекрасных свойств». Какие замечательные слова. И, друзья, знаете, вот помогать друг другу видеть то прекрасное, видеть то уникальное, что есть у каждого из нас, это прямо большая духовная задача, как мне кажется, сейчас. Не только поощрять друг друга к любви и к добрым делам, потому что для многих людей, знаете, добрые дела, служение является такой заработной платой своей ценности. Они как бы работают и отрабатывают. Еще в начале 21 века делали исследования о выгоревших миссионерах и христианских работниках, и вывод он был такой, что больше всего выгорают люди, которые пытаются заработать себе достоинство, совершая христианское служение. И более продуктивными, легкими, скажем так, плодовитыми являются те, которые, имея достоинство, совершают служение. Но опять же, имея достоинство, значит, принявшие, да, вот эту ту любовь, которая дается каждому из нас. Возможно, это была часть того, что происходило в их семье, может быть, каких-то здоровых отношений, которые были у них вокруг. Вот почему сейчас, как мне кажется, после пандемии, это, наверное, самая важная такая часть, которая может быть у поместной церкви и должна быть у поместной церкви. Это то, что мы собираемся вместе и вживую помогаем друг другу ощутить ценность друг другу, да, вот дарим друг другу вот это ощущение того, что мы благословенные люди. Мы уникальные люди. Радость, радость быть вместе, радость быть увиденным, услышанным, понятым, оцененным, да, вот что вот у тебя есть что-то замечательное, мне так понравилось, что ты сделал, что ты сказал, мне так понравилось, что ты обо мне помнишь. Вот эти какие-то маленькие, ничего не значащие вещи, но на самом деле у них есть огромная сила, ведь понимаете, мы настолько расколоты, мы настолько атомизированы сейчас, что действительно то, что раньше считалось наказанием, является сейчас нормой, да, вот это одиночное заключение. Сколько людей сегодня находится в одиночном заключении? Сколько людей пытаются быть верующими, хорошими, какими-то вот достойными, но по сути дела они находятся в таком космическом одиночестве? Они знают, что они никому не нужны, что их никто не ждет, о них никто не думает, и что, скорее всего, им придется прожить в одиночку. И в этом отношении, конечно же, вот эта соборность, совместность, которая рождается, ну, у верующих людей, потому что мы все вместе предстоим перед любовью Божью, перед Божьей благословением, перед священной историей. И это огромный такой вот ресурс, который у нас есть. Ну, и уже в заключение передачи хочется сказать несколько слов еще, чтобы как-то зафиксировать некоторые вещи, которые этот отрывок нам открывает. Ну, во-первых, зрелая вера дает уверенность в будущем потому что мы помним прошлые благословения. Вот сам факт встречи, сам факт того, как осмысливает Иосиф и Иаков свою жизнь, они наталкивают нас на размышление о том, вот как важно рефлексировать, да, вот как-то обдумывать то, что происходило там за последний месяц, за последние 2 недели, за последний год. И вот у нас был в коучинге старт нового сезона, и было собрание, и для этого собрания попросили как-то вот вспомнить год, который ушел, и попробовать понять, что там было важно, что Бог говорил, что не удалось сделать и что нужно обязательно доделать. И знаете, для меня стало это огромным благословением, и я, к моему большому удивлению, понял, что есть какие-то вещи, очень важные вещи, которые, ну, как-то ушли из моего внимания. Ну, вот в частности, ту цитату отца Льва Жиле, которую я цитировал, что очень важно, да, сохранить верность Божьей любви, потому что это и есть самый большой грех. Или там, например, я смотрел на то и вспоминал то, сколько прекрасных путешествий было в этом году и сколько было чудес в этих путешествиях. Смотрел на то, что за прошлый год 2 раза мне удалось побыть в Мариуполе в прошлом августе и потом на Новый год. Это были 2 такие поездки, которые очень много мне дали, но я о них забыл. Потому что что-то постоянно происходит, жизнь у нас такая быстротечная. Но вот эта встреча после 22 лет, она научает нас тому, что вера, она действительно может давать уверенность в будущем, когда мы помним прошлые благословения Божие, когда мы озираем свою жизнь и говорим, до сего места довел нам Господь. И это не просто уверенность в будущем. Да, вот второе, что делает такое вера, зрелая вера хранит надежду на то, что самые главные обетования Бога обязательно исполнятся. Иаков умирал в чужой стране, и старый патриарх понимал, что Египет не был его постоянным домом. Иосиф умирал, и он заповедовал своим потомкам вынести его кости. Знаете, вот почему верующий человек, он умирает с надеждой. И мы понимаем, что то, что не исполнилось в нашей жизни, исполнится в жизни наших потомков. Во многом какие-то вещи мы делаем наперед. Вот сама структура 11 главы послания к евреям, она дает вот это увидеть, что мы, участвуя и совершая свои подвиги веры, работаем не только на себя, но и на людей, которые идут после нас. Для меня это, знаете, вот, ну, очень глубокое такое вот убеждение. Почему? Потому что в 93-м году, когда я чудесным образом встретился с Богом, точнее, Он меня нашел, когда мы потом начали разговаривать и понимать, что происходило на нашей маленькой сходне, нам рассказали люди, которые еще в советские времена тайком, ночью встречались, проводили крещение и постоянно молились о том, чтобы Бог поднимал верующих людей из этого города, чтобы он поднимал служителей. И в нашей маленькой баптистской церкви, ну, был сам пастор, и потом еще было, по-моему, 3 или 4 пастора, которые потом продолжили пасторское служение. И знаете, вот это необъяснимая ситуация. Я знаю, что я не причастен к тому, что Бог делал в моей жизни. Это какая-то удивительная благодать, которая стала частью моей жизни из-за того, что люди, которые шли передо мной, совершили свой удивительный труд. Это будет видно и дальше в рассказе про Моисея, рассказ про веру удивительного лидера и освободителя израильского народа начинается с веры повивальных бабок и с веры его родителей. Фактически, да, вот Моисей рождается благодаря вере и упорству женщин, которые были в его жизни, и его родителей. И это невероятная история. Третье, что научает нас зрелая вера, она будет смирять нас и поможет нам принимать тот факт, что Божьи пути не обязательно наши пути, что это не легкие пути. И жизнь Иакова, жизнь Иосифа тому подтверждение. Были, скажем так, заторы на пути, были падения, были преграды, были трудности, но во всем этом это был путь вперед к тому, чтобы Бог исполнял свои обетования. И у иудеев есть такая удивительная молитва, которую они должны читать 3 раза в день, Амида. Вот. И там насчитывается 18 благословений, и вот они передают, знаете, такие вот фундаментальные вещи, которые должен узреть, вложить в свое сердце и научиться жить каждый иудей. Давайте в конце передачи я несколько вот благословений прочитаю. И в этом смысл, наверное, Священного Писания, что оно растягивает нашу веру до нормальных размеров. Она позволяет нам понять, какие вещи должны быть частью нашей веры, чтобы наша вера была действительно библейской. Вот как начинается Амида. «Благословен Ты, Господь, Бог наш и Бог наших отцов, Бог Авраама, Ицхака и Иакова, Бог великий, могучий, грозный, всевышний Бог, дарующий благо, сотворивший все и помнящий добрые дела отцов, и по любви своей посылающий Избавителя сыновьям их сыновей ради своего имени». Да, вот какие великолепные слова. «Ты, Владыка, который помогает, спасает и защищает. Благословен Ты, Господь, защитник Авраама. Твое могущество вечно. Господь, Ты возвращаешь мертвых к жизни. Ты великий Избавитель. Благодарим мы Тебя за то, что Ты, Господь, Бог наш и Бог наших отцов, во веки веков. Ты оплот жизни нашей, защитник, спасающий нас из поколения в поколение. Будем благодарить Тебя и провозглашать Тебе хвалу за жизнь нашу, веренную Тебе, за души наши, хранимые Тобой, и за чудеса Твои, которые Ты постоянно совершаешь с нами, и за Твои знамения и благодеяния, которые Ты творишь всегда, вечером, утром и днем, о добрый, потому что милости Твои нескончаемы, о милосердный, потому что благодеяния Твои неистощимы, ведь мы от века до века надеемся на Тебя. Будьте благословенны, дорогие друзья, и до встречи в следующих эфирах.